подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Отдел третий. Из жизни женщин-христианок. Первое. Любовь к матери. 50 лет тому назад в захолустье Пермской губернии жила вдова бедного сельского псаломщика. Оставшись после мужа с огромной семьей на руках, она тяжелым физическим трудом воспитала своих детей. На ее горе дети, достигая того возраста, когда могли бы освободить мать от тяжелого труда, умирали. Остался в живых только один сын, Ваня. По окончании курса духовной семинарии Иван Первяшин, как очень даровитый ученик, был переведен в духовную академию, где блистательно закончил свое образование. Молодой академик, очень любивший математику, мечтал сделаться профессором этой науки. Начальство предсказывало ему, что он пойдет далеко. Старушка-мать давно уже ожидала возвращения сына и ранее гордилась тем, что в том же селе, где отец Вани был псаломщиком, сын его будет священником. К этому же времени случайно освободилось место священника, и мать написала сыну, чтобы он немедленно ехал домой, что уже и невеста для него готова. Молодой человек не нашел в себе силы бороться со старушкой-матерью, не хотел разбивать ее надежды и решился взять место священника. Приход любит и уважает его. Всякому умеет он вовремя помочь и делом, и словом. В свободное время отец Иван занимается математикой, выписывает множество книг и сотрудничает в одном из научных журналов. И вот этот высокообразованный человек, знающий 4 языка и читающий в подлиннике философские сочинения, живет в самой глуши, среди величественной, но мрачной природы Уральских гор. Зимой и осенью, вовьюгу и непогоду, он идет по первому зову к больному, возле которого нередко проводит целые ночи. Вторая. Прекрасная жена по Соломону. Соломон дал нам прекрасный образ добродетельной жены в последней главе книги «Притч». Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа и я, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей, добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и должную работу служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью, протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено, длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся, не боится стужи, для семьи своей, потому что семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Притч, 31 глава, с 10 по 31 стих. Далее в «Песне песней» мы видим прелестную картину любви чистой деревенской девушки к своему возлюбленному, решительно отвергшей все соблазны богатого, сластолюбивого двора ради распускающихся цветов, гранатовых деревьев, виноградных кистей, пения птиц и журчания быстрых горных потоков ее родных лугов. Третье. Маргарита Тучкова, урожденная Нарышкина, в 1806 году вышла замуж за генерала Александра Тучкова. Наступил знаменитый 1812 год. Тучков своим полком стоял в Минской губернии, когда получил приказ двинуться к Смоленску. На этот раз молодой женщине было невозможно сопровождать мужа, и было решено, что она вместе с маленьким сыном и француженкой-гувернанткой проводит полк только до Смоленска и затем вернется к родителям своим в Костромскую губернию. Недалеко от Смоленска, в одной деревушке, полк был остановлен на ночевку. Генералу с его семейством была отведена небольшая избушка. Будучи крайне утомлена долгой и трудной дорогой, госпожа Тучкова вскоре заснула и увидела сон. Ей снилось, что над ее головой висит рамка, в которой написана кровавыми буквами следующая надпись: «Твоя судьба решится в Бородине». Большие капли крови отделялись от букв и струились по бумаге. Несчастная женщина испустила крик ужаса и соскочила с кровати. Генерал и гувернантка в страхе бросились к ней. Она была бледна и стонала, как в лихорадке. «Где Бородино, мой милый, тебя убьют в Бородине». «Бородино?» — повторил генерал. «Я первый раз в жизни слышу это имя». И действительно, Бородино в то время никому не было известно. Тогда госпожа Тучкова рассказала свой сон. Ее начали утешать, говоря, что Бородино — просто вымышленное имя, и хотя во сне было сказано, что ее участь решится в Бородине, отчего же генерал будет непременно там убит? Следовательно, толкование я является совершенно произвольным. Твои нервы «Расстроены, дорогая», — сказал в заключении генерал, — «постарайся лучше заснуть». Утешенная спокойным видом мужа, госпожа Тучкова скоро опять заснула. Но снова увидела тот же сон, та же рамка, та же надпись, те же капли крови. Но на этот раз, кроме того, близ рамки она видит стоящего священника, отца Яна Рышкина и брата Кирилла. Она проснулась в таком ужасе, что окружающие были не на шутку испуганы. Истощив все средства успокоить жену, генерал предложил посмотреть ей военную карту России, чтобы убедиться, что никакого Бородина в России нет. Немедленно же был отправлен гонец в полковой штаб. Дежурный офицер, испуганный требованием карты среди ночи, привез ее сам. Генерал берет карту, развертывает ее на столе, но самое тщательное изучение ее не открывает и следов Бородина. Судя по его гармоническому имени, сказал тогда генерал, Бородино должно быть какое-нибудь итальянское название. Но крайне невероятно, чтобы война была перенесена туда. Следовательно, ты можешь успокоиться. Но несчастная женщина была неутешна, и когда настала минута разлуки, она была в сильном отчаянии. Нарышкины уехали в свою деревню близ Кинешмы, но госпожа Тучкова, чтобы иметь свежие новости с театра военных действий, предпочла остаться в Кинешме, где и наняла маленький домик. Всякий почтовый день она ждала с нетерпением. Генерал писал очень аккуратно. Наступило 1 сентября, день Яангела. Возвратившись от обедни, госпожа Тучкова села к столу и погрузилась в глубокую думу. Вдруг голос ее отца заставил ее очнуться. Первую ее мыслью было то, что господин Нарышкин приехал из деревни, чтобы поздравить ее с Днем Ангела. Она подняла голову. Перед ней стоял отец ее с маленьким сыном на руках и священник. Все страшные подробности рокового сна мигом воскресли в ее памяти. Не доставало только брата для пополнения картины. «А Кирилл!» — прошептала она в ужасе. В это мгновение он показался на пороге. «Муж убит!» — закричала она в отчаянии и лишилась чувств. Когда она пришла в себя, близ нее хлопотали отец и брат. Было страшное сражение близ Бородина, сказал ей сквозь слезы брат, который был адъютантом Барклай де Толли. И по дороге в армию заехал в деревню нарочно, чтобы известить семью о постигшем ее горе. Как только позволили ей силы, госпожа Тучкова отправилась на поле сражения, чтобы отыскать тело своего мужа. Ночью, сопровождаемая лишь старым седым монахом, освещающим ей путь факелом, бродила она по Бородинскому полю и рылась среди массы трупов, преграждавших ей дорогу. Но тщетны были все ее поиски. Место, где пал генерал, было приблизительно известно, и здесь, в память мужа, госпожа Тучкова воздвигла женский монастырь во имя Спасителя. Император Александр I прислал ей 10 тысяч рублей для этой цели. Она была первой игуменьей монастыря, удостоилась похвалы императора Александра I и умерла в 1852 году, оставив по себе самую святую память во всех тех, кто имел случай знать ее. Монастырь существует и по сие время. Четвертое. Графиня Варвара Николаевна Бобринская. Она полна любви к тем, которые многих восхищают только на сцене и в произведениях писателей. Деятельность графини началась в голодный год в Тульской губернии. Там свирепствовал голод вместе с союзниками, тифом и холерою. На борьбу с ними и ополчилась эта энергичная женщина, не знающая красивых фраз, не считающая за дело лишь проповедь о любви, но любящая ближнего до самозабвения. Под командою графини, говорит хроникер, бабы и девушки весною в самый разгар голода на лугу шьют, краят для больных, в пекарне пекут хлебы, в столовой довольствуют жителей даже чужих деревень, вырастает приют на 75 человек. Графиня перебрасывает свою деятельность на другую тропинку. Она переезжает в другой уезд и основывает народную библиотеку, первую в уезде. Она же основывает в том же уезде первую воскресную школу. Благодаря ее энергии открылись чтения с волшебными фонарями. После этого она принялась за хлопоты о передвижных библиотеках. Графиня переезжает в Москву. Здесь она стремится к самым несчастным, к сидящим в тюрьмах. Ее поражает положение детей, поистине ужасное положение. Нашлись дети, которые из 11 лет жизни своей 6 провели в тюрьме. Таких детей нашлось очень много, и графиня бросилась на помощь этим несчастным, безвинным страдальцам. А результат? Вот, в Волоколамске открыт приют для детей тюрьмы. Графиня идет дальше. Она научает крестьянскую девушку и устраивает крестьянские воскресные школы. Графиня знакомится с фабричной жизнью и устраивает в Москве женский клуб для фабричных работниц. Ремесленницы обращают на себя внимание чуткой графини, и вот на Смоленском рынке возникает общежитие для ремесленниц. За 2 рубля в месяц работница получает светлое, хорошее помещение. Все это люди труда. Но есть и те, которые по слабости, по неволе свернули с пути труда и погибают на дне. И к ним пошла графиня, полная любви к ближнему. Она устраивает мастерскую для обитателей Хитровки, ночной приют для женщин. По ее инициативе, то есть по чину, открывается Хитровское попечительство. Графиня возится с алкоголичками, с падшими, старается кого можно поднять, вырвать, а другим, безусловно, все-таки несчастным, дать утешение сестры-христианки. Ни капли брезгливости, ни единого упрека, а лишь жалость и любовь во Христе. Графиня теперь работает не одна. Она создала себе сотрудниц, и их уже 104. Что выносит эти воистину настоящие христианки, ясно само собою. Прежде всего представьте себе атмосферу, воздух, насыщенную вонючими парами, кругом тяжелое, часто пьяное хрипенье, скандалы – не редкость, но христианская, не лицемерно-фарисейская, а истинная любовь все переносит, нет проповеди словом, дело учит всех, любовь побеждает все. Вот что сделала женщина, одухотворенная любовью, желающая служить ближнему не на словах только. Конечно, ей пришлось перешагнуть немало порогов на своем пути, употребить много энергии, чтобы достигнуть того, что мы теперь видим, имеем как факт. Значит, можно работать, и если другие не делают, так не потому, что нельзя, а потому, что не хотят делать. Говорить о деле и высказывать любовь несравненно легче, чем работать в такой ужасной обстановке, в какой трудится графиня и я помощницы. У нас мало желающих идти этим путем, мало в сравнении с говорунами и людьми, возлагающими бремя на других и не шевельнувшими пальцем для ближнего. Но, собственно говоря, вообще людей добра и любви не так уж мало. Только они находятся всегда не среди тех, которые много и сладко говорят о любви. Любовь – это дух и жизнь учения Христа, постоянно делом свидетельствовавшего свою любовь к людям и окончательно засвидетельствовавшего эту любовь на Голгофе своею крестною смертью. Пятое. Варвара Евграфовна Чертова. 1 февраля 1903 года скончалась председательница Московского совета детских приютов, кавалерственная дама Варвара Евграфовна Чертова, родившаяся 14 февраля 1808 года. Покойная всю свою жизнь посвятила благотворению. Она была одной из главных и самых деятельных помощниц супруги московского генерал-губернатора княгини Щербатовой, при коей в Москве начала проявляться общественная благотворительная деятельность. Не было учреждения, в коем бы Варвара Евграфовна не принимала участие и не помогла, чем только могла. Обширный, проницательный ум, необыкновенно доброе сердце, чуткое ко всякому горю, приветливое, ласковое обращение, со всеми без различия положения, создали Варваре Евграфовне громадную популярность, известность. Сердце ее привлекало всех, ежедневно шли к Варваре Евграфовне бедняки, люди, убитые каким-нибудь горем, и все одинаково принимались ласково, и никто не уходил без той или иной помощи. Создаваемые ей учреждения росли и развивались. Так обширное Александро-Мариинское женское училище, как покойная называла «детище мое», стоимостью в 1 000 000 рублей, передано в полном порядке в 1899 году военное ведомство для воспитания и образования дочерей военных чинов Московского военного округа. Убежище для слепых женщин и детей, Барыковская богадельня для старух, убежище во имя Христа Спасителя с бесплатными кроватями, многочисленные учреждения Московского совета детских приютов и некоторые другие, которые переданы были покойную другим еще при жизни, развивались и крепли под талантливым, сердечным управлением Варвары Евграфовны, всегда приветливая, ровная, не щадившая себя для помощи состоявшим под я ведением учреждением, сколько она оказала помощи, сколько она сделала добра ближним, едва ли можно найти ей подобных. Мир праху твоему, добрая, сердечная душа».